Здравствуйте, друзья. К нам, как мы обещали, присоединился доктор Мясников. Вы представляете, какая незадача случилась? Владимир, вы слышите?
Что случилось? Да?
Мясников тут, ну, как мы все знаем, в Хакасии был недавно, теперь у Мясников
Александр
есть Инстаграм.
Доброе утро.
А то это фамильярность, Анна Борисовна, от вас. Мясников тут. Вы уж давайте...
Александр Леонидович знает.
Когда с великими писателями, путешественниками и врачами общаетесь, вы так с пиететом давайте.
Так, притворился мертвым, что-то там случилось. Думаю, дай сейчас меня спасать будут. Лежу-лежу, говорит, лежу-лежу. Хоть бы одна сволочь подошла. Встал, пошел, отряд не заметил потери бойца. А вы представляете?
Это, можете, что значит притворился мертвым?
Нет.
Это вам не какой-нибудь суслик на дороге. Это здоровый мужик лежит, притворился мертвым. Лежу, типа притворился мертвым. Рядом пицца, кока-кола. Смотрю, как народ реагирует. Так что ли?
Нет.
Лежу на боку, покусываю, бицепсом поигрываю.
Нет, просто действительно был эпизод, когда мы на квадроциклах ехали в никуда, реально в никуда, потому что средняя скорость у нас была меньше километров в час, и за день мы проходили от 6 до 8 километров. Ну, что значит проходили? Мы прорубали абсолютно непроходимую тайгу, на тросах поднимали в гору квадрики, переправлялись через реки, в которых эти квадрики уносило, как просто промокашку.
И потом Леонидович, а не проще было
вылавливали.
Без квадриков?
Ну, у нас там было, надо было пройти из пункта А в пункт Б. Мы второй год пытаемся пройти. В прошлом году мы чуть-чуть не дошли. Сегодня мы опять не дошли, потому что мы уперлись в реку и горы. И, ну, мы третий раз дойдем. И просто был эпизод, когда мне сказали, ты посмотри дорогу верхом, и потому что внизу не пройти. Я поехал наверх, и тут уже прокинулся, и кадрик лег на меня. Ну, так, лег удобно. Я не стал вылезать.
И вот, думал, и вот лежите вы вдвоем и думаете.
Да, я взял и стал снимать, и думаю, сейчас они подбегут, будут кричать, Саша, ты как, ты живой? А я изображу из себя, что мне так плохо, и снимаю. Думаю, сейчас их лица засниму, потом мы посмеемся. Ну, полежал, минуту лежу, две, пять. Никто, чувствую, меня спасать не идет. Я думал, что надо выбираться. Я там подкопал мягкую почву, потому что ты лежишь на чернике, там все в чернике. Из-под квадрика вылез. Пошел,
они знали, что ты упал?
Пошел вниз, а их и след простыл. А отряд не заметил потери бойца. Они решили, что я уехал вперед, а там же
конечно.
И все, я за ними пошел.
А откуда они могли узнать, что у тебя проблема?
А как-то я вот не подумал об этом. Я решил, что
а
они
вы не
все
договорились? Ну, я, наверное, понимаю, что я тебя сейчас сильно удивлю. А тебя... у вас как-то не было такой идеи, что для этой цели используют светошумовые ракеты?
Просто...
звуковые сигналы. Ну, если слово «рация» не существует,
Соловьев-то
а «воки-токи».
Опытный ходок по Хакасии, он знает.
Нет, просто...
А, нет, это не имеет никакого отношения просто... к ходьбе по Хакасии, это имеет отношение к определенному типу чрезвычайной ситуации.
Просто идем след, и никому не приходило в гору отъезжать в сторону. А я вот поехал в сторону посмотреть дорогу, и вот, к сожалению, эта самодеятельность кончилась плохо. Вот, но я был самонадеянный,
так,
я думал, что я только
глянул, и всё. Боец Мясников, так вас послали... верхом проверить дорогу, или это была
именно
ваша
так.
самодеятельность?
Нет, меня послали. Ну как, послали, ты пойди посмотри. И дальше пошли. А я что-то серьезно принял это, пойди посмотри. Надо бы, я уж потом попенял, что значит пойди посмотри. Он говорит, ну я же не думал, что ты поедешь, ты что там не проехать, и так видно.
То есть они еще и добрые ребята.
Нет, ну все добрые, все добрые. Хотя я вам скажу, что в похожей ситуации я просто никогда не видел до этого. Но вот человек весом в 56 килограмм сейчас, он, правда, бывший спортсмен, чемпион еще тогда СССР по вольной борьбе, и у нас такую ситуацию, у нас на глазах опрокинулся квадрик, прижал человека, причем реально прижал, и тот кричит, ребята, быстрее, потому что его прижало довольно сильно. Пока мы через валежник к нему подбегали, вот этот вот худенький бывший спортсмен, огромный квадрик весом, извиняюсь, 300 килограмм, обычно мы вчетвером переворачиваем. Один его рывком поставил на колеса. Вот что значит стресс.
Какой
но
ужас.
Обошлось поломанным ребром, так, и синяками. Но вот один на моих глазах, вот да. Я это могу свидетельствовать, что это, оказывается, это возможно.
Ну, это странно. Я один раз сильно упала с квадроцикла в пустыне, потому что перепутала с газ-тормозом. У меня вся половина тела была полностью не похожа уже на себя. Шрам до сих пор остались, это страшно. Я лежал и думал, позвоночник целый или нет.
Нет, ну... всяко бывает. Всяко бывает.
Да, и не говори. Значит, все-таки ты хочешь понять. У меня к тебе большая просьба, Александр Леонидович. Когда в следующий раз отправишься в какое-нибудь такое же дурацкое путешествие, открой сначала паспорт, посмотри, там год рождения написан.
Ай, бьют, говорит, не по паспорту, а по морде, поэтому зачем мне?
Вот я про то же, но для того, чтобы бить по морде, сначала неплохо проверить все-таки цифру в паспорте. Ну так, все-таки каждому возрасту свои забавы.
Это да, но это помогает держаться, это интересно. Я
помогает,
целый,
помогает.
Целый год жду. И я вот по осени опять еще надо будет, конечно, поехать, потому что...
Год не пройдет к осени.
Нет, ну учебный год
ты же начнется, целый год
считай,
должен
считай,
ждать,
считай, год. Другой год, считай другой год. Просто единственное место, где я могу расслабиться и отдохнуть, это, конечно, Сибирь. Нигде я вот сколько езжу, я всегда жду только одного. Меня никто не понимает, все хотят там Майами, Мальдивы, еще куда-то. Я, конечно, хочу, но так. Но вот Сибирь я жду истово, всегда заранее собираюсь.
Вот насчет «хочу, но так» напомнил мне анекдот, так как я говорил до этого часа о советском времени. Ты, кстати, где был в 91-м году с 19 по 21 августа?
А,
в каком-нибудь Африке?
Почему в Африке? Я был во Франции.
А, ну тоже неплохо, да. То есть работал уже во Франции, да?
Да.
Это вообще очень забавно всегда наблюдать за перепалкой Мясникова и Соловьева по поводу активного отдыха, который доктор Мясников проводит. Как нужно грязи всякой там непроходимости.
Но, кстати, между прочим, я только сейчас сообразил, почему спрашиваешь про август. Естественно, у меня перепад во времени, я переехал. Как раз в эти августовские дни я приехал в Москву. И самое интересное, что я пошел к Белому дому, потому что у нас в кардиоцентр все ходили и так далее. Но я как раз это был последний день. Так что в последний день я туда пришел.
Ну, слушай, у ГКЧП были такие лица, что за них мог быть только человек, ну, который плохо разбирается в людях.
А сейчас я по-другому немножко. Вот эти лица, да.
Абсолютно. Но вот эти лица, эти трясущиеся руки Янаева,
да.
Это непонимание, что они хотят, неспособность сформулировать. Это не два, не полтора. То есть это... Что
да.
говорить?
Ну, сейчас что говорить, хотя, конечно, то, что наступило потом, и то, что наступило в результате, это, конечно, трагедия для страны, я очень ценю именно.
Скажи мне, вот, а когда было лучше, ну, для тебя, тогда или сейчас? То есть, советское время или сейчас?
Знаете что, мы все помним советское время, когда мы на кухне ругались на советскую власть, на собрание, на то, что, ну, на многое, ну, вы же... Кто помнит, то помнит. А я помню, я в это время был в Мозамбике уже. А было очень сложно с едой совсем. Сидели на голом рисе, на папайе. И вдруг пришло известие, что умер Брежнев. И я помню, это достал из НЗ бутылку водки. У меня была прописана на самый такой день. Достал банку, как сейчас помню, этот... Господи, осетрина в томате была тогда. И мы налили с женой по рюмке. Салантар, запомни, так хорошо, как мы жили до сегодняшнего дня, больше мы жить никогда не будем. И это было, вот вспомните, в каких годах. И, в общем-то, мы приобрели очень многое. Мы приобрели свободу передвижений, мы приобрели гучи-миучи, кто может их покупать. Мы много чего приобрели. Но мы потеряли... Мы потеряли то, что, наверное, составляло жизнь, смысл жизни многого из нас, мою в частности. А я, например, всегда, не знаю, говорил или нет, мы были воспитаны, мы хотели, знаете как, я всегда думал, что глупо умереть от болезни, совсем глупо умереть от драки, хорошо бы умереть за Родину.
Да, 100%.
А сегодня вот это ощущение Родины у каждого теперь оно какое-то свое. Мы понимаем, все. Я тоскую по тому обществу, когда... Я приезжал за границу, я доставал в советское время паспорт, и вот они все, вот как у Маяковского написано, менялись в лице. Да? А потом был долгий период, когда мне было стыдно доставать российский
да,
паспорт.
Берут как бомбу, берут да, как да. ужа, как да. змею 12-перстный росную. Да.
Именно так. А сейчас мне опять не стыдно. Вот сейчас мне опять не стыдно, и все... Средства массовой информации, пишут, все это идет обратно, возрождение империи, так ура, слава богу. Я не знаю, может быть, я какой-то не такой. Я считаю, что это единственный путь существования. Жить просто потребителем. Это...
Леонидович, раньше ты думал, что ты можешь сделать для Родины, это было естественно, ты Родиной гордился.
Конечно.
А сейчас, вот мы как читали сообщение, то есть, получается, Родина всем должна... И из-за нее умирать не надо, потому что это же ты не за Родину умираешь, а там за чьи-нибудь богатства. То есть это вообще, знаешь, вот столько стало людей объяснений, для чего Родину не любить.
Я думаю, что это определенный круг, он сейчас замкнется. Так или иначе, человек без Родины жить не может. и она как бы не была. Мы ведь любим пенять на Запад, на другие страны. Но вы же посмотрите, что жители всех стран других очень большие патриоты. Я же даже не буду пенять на Америку, где это приняло уродливые формы. Там этот флаг, гимн, вставание, лицо, руку к груди, это все какие-то такие немножко формы гротескные принимают. Ну, возьмите француза, который пьет свое вино, ест сыр, и тем не менее, он огромный патриот, и так далее. Без любви к родине, без объединяющего начала, любая жизнь невозможна. Я очень много общался с эмигрантами, очень много работал, работаю и за границей, и просто вижу, люди от этого оторванные. Вот у них есть все, ну, вообще все. Вот у тех, у кого все получилось, есть все. Дети говорят уже на английском или французском языках. У них все есть, все хорошо, только у них в глазах чего-то нет. Они как это собачье выражение появляется, когда они начинают вспоминать, что было раньше. Поэтому надо просто об этом помнить. Я когда работал в Америке, я всегда говорил, вы знаете, вот я бы тех, кто недоволен одним, другим, третьим, просто бы в чартер сажал и на полгода без права переписки и возвращения в Америку. Вот полгода. Через полгода только обратно в самолет пустил бы. Вот просто, чтобы люди понимали, что к чему. Но мы ведь никому ничего не докажем, и подобные разговоры кончаются. Ну да, вам хорошо, ты сам-то вон свалил, там всю жизнь прожил, ты что-то такое. Все эти разговоры, знаете, свалил, прожил. А, я ездил еще, так сказать, от Советского Союза в командировке. Кстати, это было... Я начинал с воюющих стран, у меня там много и товарищей погибло, и все. Так что вы сначала пройдите, что я прошел, потом говорите, кто куда свалил.
Это, конечно. Вот знаешь, это я все люблю эти фразы про «свалил». Как потом смотришь на этого человека, выяснится, что он в своей жизни вообще ничего не делал.
Да, так,
карандаш.
Так и есть.
Толкал, зато умный.
А обвинять на то, кто где родился, я раньше все время думал, вот почему я вот так, а кто-то так, я всегда очень мечтал жить в Африке, и всегда очень переживал, что я не в Африке родился, я был совершенно фанат с детства, я все мечтал туда уехать, ну как же, зебры, львы,
нет, вот, конечно, вот это все. Ни капли еврейской крови.
Очень смешно сейчас было.
Вот. Но, так сказать, что на это пенять?
Ну вот. Борис, ты понимаешь, да, почему нет ни капли еврейской крови?
Вот, нет, я не до конца как-то вот
поясню. Ну, если мы 40 лет выходили из Египта, что есть Африка, понимаешь?
Я догадывалась смутно.
А тут вот, я человек всю жизнь мечтал вернуться. Ужас какой-то.
Ладно, кстати, об Африке. Потому что... Я когда сюда шел, подумал рассказать про сибирскую язву, поскольку сейчас у нас идет вспышка сибирской язвы на Ямале, и средства массовой информации то так или иначе пытаются об этом говорить. Уже определенные циркуляры пошли по больницам, которые предупреждают о том, что люди, будьте бдительны, особенно доктора. Вот что это такое. Я, ну, уже как не так давно, там, года два назад издал книжку про инфекции, где предупреждал, что, собственно, мы будем сталкиваться теперь не только с ростом сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний, что инфекция — это та бочка, на которой мы сидим, и которая, ой-ой-ой, как рванет. Ну, и потом, смотрите, пошла Эбола, всякие вирусы, которые мы там говорим, Зика, что-то еще. Сейчас дело дошло и до сибирской язвы. Ну, она, кстати, никуда не уходила. Сибирская язва, как и чума, есть всегда во многих странах. Кстати, та самая чума, которую десятки миллионов людей в те средние века опустошала Европу, она и сегодня, в год где-то 20 тысяч случаев случается, большинство из них на Мадагаскаре, хотя она встречается и даже в некоторых штатах Америки. 20 тысяч – это немалое число. По сравнению с этим сибирской язвы меньше. Но она никуда не уходила, и в России все время 2, 3, 5, 20 человек ежегодно так или иначе заболевало. И, ну, там единичные случаи смертей было. В Москве последний случай был зарегистрирован, по-моему, в 96-м году сибирской язвы, завозной случай. А вот сейчас на Ямале почти 100 человек, там, по-моему, 93 человека, один умерший, большая вспышка. Что вообще это такое? Ну, бацилла сибирской язвы. Кстати, она известна тем, что это первый описанный микроб, что вот Кох описал взаимосвязь этой бактерии вот с этой вот болезнью сибирской язвы.
Не путать Кохов.
Да, не тот, о котором мы говорили.
Этот Кох не имел никакого отношения.
Да. Поэтому это вот впервые описанная взаимосвязь между бактерией и болезнью человека. На самом деле эта бактерия образует споры, которые могут десятки, а то сотни лет жить в земле. И вообще земля содержит споры вот сибирской язвы. Где-то ее больше, где-то меньше, но она находится в земле. Соответственно, при определенных условиях они активируются. Обычно это бывает после сезона дождей, после наводнений, при там, изменении щелочного состава почвы. Толком не понимают, почему, пытаются докопаться. Во всяком случае, травоядные животные едят траву, зараженные этими спорами. Ну, а потом начинается. Животных уже начинаем есть мы. А мы начинаем пользоваться шкурами, причем не обязательно съесть животное. От человека к человеку болезнь не передается. А вот травоядного передается очень легко. Допустим, во время русско-японской войны была такая язва потертости на шее, когда воротник шинели натирал шею. Так вот, в этом месте образовывались сибирской язвы, потому что это было полушубки.
Шкуры попадали, да?
Шкуры. Это шкура. Это шкура, делали овчину и шкуру зараженных животных и попадала. И до сих пор работники, кто работает со шкурами, еще с чем-то. Когда-то в Сирии английские войска столкнулись с тем, что появилась сибирская чума. Почему? Брились и кисточку щетина зараженных свиней. А бреется, намарится, намылится, опять бреется. И вот кожа поцарапанная, вот со щетины этой кисточки, сделанной из свиней, которые были заражены сибирской язвой, получалось заражение. Но поскольку случаев этих мало, вот сегодня умерший мальчик в Ямале, там народные обычаи, они зубами выдирают жилы из оленя, чтобы потом из них делать нитки для чума. Ну вот он также выдирал зубами, это кончилось печально. Дело в том, что последняя вспышка на Ямале была в 1941 году, и не так давно, несколько лет назад, перестали вакцинировать животных от сибирской язвы, потому что десятилетия ее не было. Но вот перестали, и вот такая вспышка сейчас, она взята под контроль. Сейчас вакцинируют, потому что есть вакцины для животных, есть вакцины для людей, есть лекарства специальные, которые могут предохранять. Лечится она довольно легко антибиотиками. Ну как легко? Они работают. Но больше всего это привлекает внимание сейчас сибирская язва как бактериологическое оружие. Американцы после того, как у них случилось в 2011 году вот эти 22 случая сибирской язвы, когда один полубезумный бактериолог стал рассылать эти письма. Ну, там до сих пор не доказано, потому что этот человек, его имя есть, которого подозревали, он работник был одной из биологических лабораторий, он покончил жизнь самоубийством еще до суда, поэтому непонятно, был он, был не он. Но смысл тот, что 22 случая заражения сибирской язвы в 2001 году, когда рассылали в Белый дом эти конверты. Причем интересно, что в основном форма, ну, когда от вдыхания сибирская язва, она может попадать через дыхание, через кожу и через желудочно-кишечный тракт, когда ты ешь. Заражались в основном почтовые работники, что было, кстати, сюрпризом, потому что получалось, что через плотно запечатанный конверт все-таки люди на все почте заражались. Да? Не те, кто скрыл потом, а заражались.
Это то, что называется энтрекс, да, по-английски?
Да.
Это энтрекс, да. То есть тот самый страшный белый порошок.
Да, тот самый страшный белый порошок.
И... А насколько высока вероятность смертельного исхода, если ты говоришь, что лечится достаточно легко?
Лечится легко, когда ты вовремя дал антибиотики. На самом деле смертность страшная.
То есть вопрос диагностирования?
Да, американцы подсчитали, что для того, чтобы убить все население округа Колумбия, достаточно распылить над ним всего 100 килограмм бацилл сибирской язвы. То есть по действию, как водородная бомба. Они этого очень боятся, у них очень много лабораторий. Дело в том, что биологическое оружие, ведь у них оно применялось не только в этом белом порошке, оно в 70-х годах один религиозный фанатик в ресторане в Орегоне сальмонеллу зараженную добавлял в еду, и тогда почти 1000 человек слегло, слава богу, никто не умер. Потом вот эти споры... Потом мы знаем биологическое оружие, вот этот газ, как-то Аум-Сенрикё в Японии.
Да,
в Кении распространяли подобные вещи. В общем, эта история биотеризма у нас, извиняюсь, в 70-х годах в Свердловске было почти 100 случаев, и считается, что это не заражение мяса, как тогда писали советская пресса, а потом что это была утечка с завода биологического оружия. В общем, эта угроза остается, эта угроза есть, поэтому надо помнить о том, что это есть. Но помнить, конечно, врачам, потому что, еще раз, в натуральной жизни встречается достаточно редко. Хотя, вот как мы видим, видите, буквально несколько недель, вот эта вспышка, 100 человек на Ямале.
Слушай, Леонидович, а малярия опасная болезнь?
Малярия – самая опасная болезнь на свете.
Ну, смотри, в Венесуэле сейчас вообще бешеная вспышка.
Малярия – это...
Притом мы говорим, извините, мало-мало, 70 тысяч человек сейчас.
Просто дело в том, что вы все недооцениваете, вы малярия. Я просто много, уж сколько я с малярией сам болел и лечил, ну, сколько хоронил от малярии. Это, значит, сегодня в областях потенциально возможного заражения малярией живет 3 миллиарда человек. 3 миллиарда. У нас население сколько? 5? Сколько
7.
Миллиардов? Ну, в общем, половина населения Земли живет в областях, где потенциально можно заразиться. Эта болезнь смертельная, говорят так, любая, она может маскироваться под любую известную болезнь. Поэтому, не зная, что лечить в Африке, в первую очередь лечи малярию, потом все остальное.
Мы сейчас прервемся на новости и после продолжим. Здравствуйте, друзья, с нами доктор Мясников. С утра пораньше.
Да, мы закончили перед новостями про малярию. Я просто еще раз хочу сказать, что это одна из самых распространенных и опаснейших болезней на свете. Я уже говорил, 3 миллиарда людей живет в зоне потенциального заражения. Из них 1,5 миллиарда подвергаются укусам комаров. Из них 200 миллионов в год заболевают. Представляете, в год 200
ужас.
Миллионов. Из них 1,5 миллиона умирает. В год 1,5 миллиона людей умирает от малярии. Из них 700 тысяч – это дети до 5 лет. Понимаете, это СПИД умирают меньше, туберкулез умирают меньше. Малярия – это уносит вот столько жизней по сей день. Поэтому, когда мы едем в Таиланд, в Африку, еще куда-то, надо в первую очередь запастись мозгом. Это не Сочи, где вот так все хорошо – и только негры. Ну, кстати, я хочу сказать, что малярия была и в Италии, и в Сочи, и в Грузии. Только тогда была советское время, программа осушения болот, это было искоренено. А тогда все это было, это уносило тысячи жизней и тогда. Так что если вы куда-то едете, и вы должны понимать, что вы должны начинать принимать лекарства, и причем тот самый классический хлорокин сейчас не действует уже практически нигде, кроме Мексики, Центральной Америки и Китая, может быть, некоторых районов Центральной Африки, вам предложат, как правило, мифлокин, он же лариам, как профилактика. Но если вы едете в Бирму, если вы едете в Таиланд на границе с той же Бирмой, в Индию, то там уже лариам не действует, вам предложат маларон. Поэтому это все очень сложно, это смертельная болезнь, маскирующаяся под любую. Я знаю, когда я работал в госпитале, боль в животе – малярия, без сознания человек – малярия, боль в груди – малярия, понос – малярия. Там вначале ты лечишь малярию, потом, если не получается, ты уже делаешь все остальное.
Все остальное, да. Да. Потом уже ОРЗ.
Да, потом уже ОРЗ. Так что это вещь серьезная.
Это страшно, на самом деле.
Да. Страшно.
Да, вот. Ну что, надо дать возможность людям с тобой пообщаться. Как
давайте, считаешь? Давайте. Пообщаемся.
5533 Вести – это наш СМС-портал. Сюда вы можете вопросы доктору Мясникову присылать.
А я вот все вспоминаю, сейчас вы сказали, когда лучше. Знаете, так, может, раньше, как казалось, деревья были большими. Вспоминаешь, конечно, что-то с ностальгией. Потому что я ведь часто веду и в семье, и вообще споры, когда лучше было. Понятно, что возможности сегодня колоссальные. Ты можешь поехать учиться, одно, другое, третье. Но вот все равно не хватает мне, вы знаете, зачем езжу в тайгу? Я езжу не сколько в тайгу, сколько в компанию людей, которые, для которых ценен я. Не я, как там, ведущий писатель или доктор, а вот я, как Саша Мясников, с которым можно вот куда-то пойти, на которого можно положиться, который веряет тебе свою жизнь. Какая-то общность. А ведь тогда эта общность была нормой. А вот помните, я вам кто-то сказал, что я шел курил, мальчишки мне могли подзатыльник за это дать.
Да?
Не было равнодушных. Вот мне это равнодушие сегодня, знаете, мне вот многое чего я отдал бы, чтобы вернуть это неравнодушие, чтобы опять читали в метро, чтобы мы опять были читающие нации, чтобы не было тупых глаз при вопросе, кто такой Достоевский и кто был раньше, Достоевский или Пушкин и так далее. Ну, не знаю. Да.
Вопросы. Зимой
глубоко
катались с ледяной горки, упал на пятую точку, была жуткая боль в пояснице, не мог встать в течение 5 минут, поболело недолго и прошло. Сейчас боли начались в спине постоянные. К какому врачу обратиться для начала?
Всегда, в любой ситуации, вы обращаетесь к участковому терапевту. А он дальше говорит, потому что все может быть. Вы вспомните смерть Ивана Ильича. Тьфу-тьфу-тьфу, не про вас сказано. Он тоже там упал, ударился боком, болело-болело, а потом была мучительная смерть от рака. Поэтому вы можете связывать боль в пояснице с падением, которое было зимой, а сейчас уже не зима, а там может проявиться все что угодно. Вот банальные грыжи...
Тебя обидеть. Ты вообще сейчас с кем разговаривал?
С человеком, который упал, и у него болела, заболела спина.
Вот такой вот бестактный вопрос. Как считаешь, какое количество наших слушателей знает, я не говорю, что читал, но хотя бы слышал о том, что есть такое литературное произведение «Смерть Ивана Ильича» и знает автора?
Ну, это вот к вопросу о том, что в советское время знали все.
553-300. Кто написал «Смерть Ивана Ильича»?
Так, а пока другой вопрос.
А пока, да.
Да, сейчас удобнее, чем в Википедию пошел, быстренько нажал. О!
И там, как его сейчас прочитать? Да. Да, угадал все буквы, не смог произнести слово.
Вопросы 553-300. Скажите, пожалуйста, африканская чума свиней – это опасно?
Африканская чума свиней... насколько я знаю... Вы знаете, не буду отвечать на этот вопрос, поскольку я не знаю... Мне кажется, что она для человека не опасна. Но это надо... Я просто не знаю.
Нам, наконец, стали приходить правильные ответы. Чехова предлагают, Гоголя.
Гоголя, да.
Гоголя?
Называется любой ответ правильный. Чехов, Гоголь, любой ответ правильный. Понимаешь? Ну... Смерть Ивана Ильича. Ну, действительно. Ну, а что там? Что мелочиться? Пушкина давай! Точно.
Лермонтов.
Пушкин же наше все. Все, значит, он написал все. Я протестую, Достоевский бессмертен. И его тоже давай. Коллективное творчество было.
А вы что, не любите нашего Пушкина?
Вашего Пушкина? Да, вы же африканец, я все время забываю.
Нет, дело в том, что у меня к Пушкину тоже сложные отношения, почему я и спросил.
Я люблю. Но ты-то из тех, которые любят Лермонтова, это понятно.
Да,
Ты это, ну, слушай, ну, естественно.
Как ты знаешь, я тебе об этом не говорил.
Ну как, никогда не говорил, но ты любишь Гумилева, то есть это продолжение этой традиции.
Соловьев скептически относится к товарищу Лермонтову.
Нет, никакой скептики, это просто два разных подхода в жизни. Здесь какой может быть скепсис, великий поэт, ты чего?
Ну,
Притом, я на самом деле считаю, что у Лермонтова, вот для меня лично, гораздо выше даже его проза, чем поэзия.
Да,
я считаю, что проза Лермонтова недооцененная, совершенно потрясающая. Да.
Много пришло правильных вариантов. Зачем вы так зря вот так про наших?
Да, но как только люди услышали подсказку «Википедия», то да. Ну, кстати, честно пишут, Солженицын тоже... Несколько человек написали Солженицын.
Точно. А написано вот как интересно. Толстой, конечно, школьная программа, 2004 год.
А, все-таки было вчера. Кстати, вы уж назвали эту фамилию, у меня по какой-то ассоциации, хотя какая уж ассоциация. Вы помните человек из клана, ну, родственник, можно сказать, Толстого из этого клана, Толстой американец. Ведь совершенно же феноменальной судьбы человек.
Да.
Совершенно феноменальной судьбы, абсолютный бритер, хулиган. За дуэли был несколько раз разжалован, потому что нельзя было вызывать на дуэль более высокопоставленного офицера. Его потом отправили в экспедицию с Крузенштейном, чтобы, ну, там, в кругосветном путешествии он, наверное...
Голову проветрить.
Исправить голову проветрить. А он стал подговаривать матросов к бунту. Но Крузенштейн, недолго думая, высадил его на первом попавшемся на Аляске острове и через год забрал... И что вы думаете? Он там стал типа главы племени, обзавелся женой, покрылся татуировками весь, сверху донизу, кроме лица. Приехал, тот его забрал, ну, обратно. Он приехал с женой, он ее крестил, вот эту якутку. Потом он, правда, отличился в свое время в войне с Наполеоном. Я не знаю, это легенда или нет, что его взяли в плен, но это же не как вот в концлагере дворянин, и с ним обходились... Почтительно, но он там продолжал пить, гулять, вызывать офицеров на дуэли. Это чуть ли не единственный случай в истории, когда его выслали обратно из плена. Заберите
вашего бузатёра.
Заберите бузатёра. Вот. Он отличался тем, что он был очень метким стрелком и стрелял все время в пах. Он говорил, нечего плодить себе подобных. и когда-то спал Пушкина, спас Пушкина, которого, кстати, впоследствии тоже чуть было на дуэль не вызвал, потому что вспыльчивый поэт с кем-то поссорился и должен был идти с ним на утро на дуэль, взял Толстого в секунданты, в 8 утра заехал за Толстым и говорит, а тот в халате кофе пьет, он говорит, а что, еще не готов, надо это самое, нам на дуэль же ехать. На что Толстой сказал, да ладно, расслабься, я его в 6 часов сегодня уже вызвал и убил. Так что...
Ну, не, ну он убил такие. Там 11 человек, там же была какая-то история, он же долго не мог, детей у него долго
да,
не
было. Да, это кончилось тем, что у него девочки 11 рождались, 11 мертворожденных, да. Когда 11 умерла.
Да, по количеству убитых им на дуэли, да.
Он сказал, теперь я в расчете, и после этого он уже родил, остались живые. Да, ну интересная такая история.
Да. А мы уже не успеем сейчас никакой вопрос задать. 5533 Вести, наш СМС-портал. Присылайте вопросы доктору Мясникову. Бабушке удалили слюнную железу и лимфоузел, также лицевой нерв в связи с аденокарциномой. Можно ли восстановить деятельность половины лица? Пластика?
Нет, деятельность нет. Там у меня иннервация нарушена. Я думаю, что уже нет.
Сейчас новости. Через полторы минуты мы продолжим. Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем беседу с Александром Мясниковым.
Аня, знаешь, почему Пушкин американец?
Почему?
Ну, как думаешь, из-за чего американец?
Пушкин или Толстой?
Толстой американец. Ну, я сразу вспомнил.
Ну, что это такое?
Я сразу вспомнил, там же всем отношения, они же когда-то эпиграммами обменивались, потом подружились.
Да, потом поссорились.
Там руки дочери просил. Ну, когда, то есть, передавал письмо от Пушкина, Гончаровой просил руки дочери. Так почему он американец, знаешь?
Нет, не знаю.
Отнюдь никакого отношения, кстати, к Америке это не имело. Из-за татуировок. Потому что тогда в русском аристократическом обществе американец, это имелось в виду индеец.
Они да. А он прожил среди них год и в татуировках, да, был. Его же, когда вот Крузерштейна высадил, я говорю, он приехал покрыт татуировками.
А якутка-то тогда откуда? Откуда? Прожил среди них индейцев вот. Год.
Ну, это индейцы краснокожие, для них эта роль не играла.
А, все, я поняла.
А якуты это кто?
Хорошо. Эскимосы. Слушайте, вы Соловьев, сначала Соловьев, почему Пушкин американец, теперь индейцы, якуты, боже мой.
А там все переплетено. Так, давайте вопрос, а то мы сегодня какие-то все больше в
литературные,
лирику.
Да.
Да, литературные.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие физические нагрузки на тренажерах показаны при болезни Бехтерева? Спасибо, Сергей, 46 лет.
А вы знаете, наверное, любые, которые вы можете выполнять. Ведь болезнь Бехтерева – болезнь неизлечима, а болезнь медленно прогрессирующая, и противопоставить вы ей можете не так много, в частности, физические нагрузки. Поэтому то, что вы можете выполнять, то, что безболезненно, то, что для вас комфортно, вот вы и выполняете. Вообще, я хочу сказать, что когда мы говорим о физических нагрузках, о физиотерапии, очень многие вещи немножко преувеличены, потому что многие из вас задают вопросы. Вот у меня там фиброаденома груди, могу ли я отдыхать на юге? Вот у меня там какая-то болячка, могу ли я принимать грязевые ванны? Вот можете. Вся эта физиотерапия никак не имеет отношения к онкологии, ни доброкачественной, ни злокачественной, ни какой другой. Это все очень-очень преувеличено, идет из очень прошлых времен. Также и физическая нагрузка. Если вы что-то делаете, вам больно, вы не можете разогнуть сустав. Вы никогда не делаете против боли, но это же естественно. Допустим, если у вас больное колено, естественно, бегать не рекомендуется, потому что это ударная нагрузка на колено. Вы просто чуть-чуть включите мозг и подумайте. Организм сам подскажет, что он может, а что нет.
Доброе утро. Живем в Индонезии. Скажите...
Кто там вздыхает?
Владимир, да, я думаю, вздыхает. Что очень справедливо сказано. Организм действительно всегда сам подсказывает. Я просто вспоминаю твою очень мудрую фразу, что вот можешь двигаться, двигайся.
Конечно.
Что, как если перестал... слег, то не встанешь.
Да. Я, кстати, хочу как-нибудь... Вы знаете, что мы с Анной Шафран теперь ведем передачу, а я хочу сделать сюжет именно про физические нагрузки, чтобы вот народ не покупал кроссовки и там... абонемента, она ходила вот ежедневно, в подъеме на лестницу, просто стоять в очереди балансировать, ну, что-то придумывать. А я все думал, ну, взять вас в качестве, если не эксперта, то, как сказать, как демонстрация, чтобы показать.
Меня?
Да, вас.
Я самый ленивый на земле человек.
Это вы не ленивый. Просто все знают вашу голову, а, так сказать, то, как вы занимаетесь телом и чего вы достигли, тоже хотелось бы людям показать. Поскольку...
Ты знаешь, кого реально интересно взять? Вот если кого? Серьезно говорить, возьми Ефима Шафрина.
А что?
Что?
Ну, ты будешь приятно удивлен.
Да?
Человек фантастических физических кондиций, то есть он может сейчас выступать на конкурсе там Мистер Юниверс, то есть он культурист-культурист.
Серьезно? Я даже никогда как с этой стороны не смотрел даже.
Нереальный. Просто нереально. Совершенно не ожидаешь вот этот образ, но имеется в виду, он серьезно-серьезно занимается в великолепном состоянии.
Да, ну, молодец, могу только позавидовать. Хотя культурист как спорт не люблю, поскольку глупо.
Нет, но имеется в виду, что вот у него это есть. Посмотри на Андрея Малахова, который в фантастической физической форме.
Да, это видно по движениям обычно. По движениям видно. Ну что мне, Малахов, я хотел вас...
Да я-то чего? Я скромный человек. Куда мне? Это все лишнее.
Живем в Индонезии. Скажите, какие прививки сделать и какие симптомы у лихорадки денге?
От денге лихорадки нет. Симптомы как грипп. Это геморрагическая лихорадка, которая обычно начинает температуру, увеличение лимфоузлов, моча с кровью. И, в принципе, она проходит сама. Вот у меня она была, я же вам рассказывал, у меня как-то была денге, у меня один раз легла вся группа боевых пловцов в Анголе. Я пока с ними ковырялся, хотя комар, ну там же ночью, нет, у нас комар, он летит, сел, укусил. А там же этого нет, ты даже не замечаешь, укус он маленький, вот не слышно, так потом рука зачесалась.
Ну, так не надо брать, потому что это пловцами людей с первой и второй группой крови.
Ну, вот кстати, да. И потом, ну, тогда же во времена империи все работало, тут же пролетели инфекционисты, тут же все взяли кровь. Я думал, что это малярия. Оказалось, что это там и цуцугамуши, и денге. И у меня вот тоже была денге. Ну, ничего, оклемался.
Ань, ты знаешь, почему? Я просто поясню. Последние исследования показали, что комары чаще всего кусают людей, у которых нулевая первая или там первая-вторая группа крови. То есть третья, четвертую практически не кусают.
Ну, я поняла, да, из вашего этого.
Как, ну да, вывода. Такие генетические вещи, допустим, язвы желудка, раком желудка чаще болеют люди первой группы крови и так далее. Это существует действительно доказанная связь, там есть определенные морфологические причины для этого. Да, так вот, я помните, я уже упоминал, что я когда тогда уже письма не были, смс, я писал другу, уехавшему в Москву, который тогда уже начало было кооперативы, бизнес. Он говорит, да слушай, из этой Африки возвращайся, лучше деньги, чем денге.
Да, смешно. Пишут люди, у ребенка вывих нижнего челюстного сустава, возможно, в Москве безоперационное лечение.
Ну да. Просто дело в том, что имеется в виду, что, наверное, привычный вывих. Вообще, я хочу сказать, что мы ведь, если помните, когда-то делали тему болезни нижнего челюстного сустава, потому что вы не понимаете, сколько проблем от этого. Это может быть и боль в спине, это может быть боль в шее, головокружение, боль в ухе. Это очень огромная проблема, которая, допустим, я вам скажу, что в Великобритании число нетрудоспособных дней, выданных по этой теме, 17% от всех, 17%. А у нас об этом мало кто знает, даже врачи. Это большая тема.
Добрый день. Что вы знаете про оковозрождение, тибетская практика?
Да, ну, ясно.
Ничего не знаю.
И слава богу. Во время сна скрипит зубами ребенок.
Да, бруксизм.
И что это? И что делать?
Я не знаю, что делать. Я знаю, что это вещь... Вот, кстати, это одна из вещей, которая приводит к изменению нижнечелюстного сустава. И этим людям дают специальные такие...
Капы?
Да, специальные капы, чтобы этого не было. Но как при тех, кому ставят коронки. Так что вот так.
Подскажите, какого хирурга порекомендуете, чтобы сделать обрезание из медицинских соображений? Очень нужно, спасибо.
Хорошего.
Хорошего ищите хирурга.
Да слушай, ну, не самая сложная операция в мире.
Не самая сложная операция в мире.
Так, я же...
Один раз, да. Правда, я один раз имел бледный вид. Тогда это была американская клиника, и вы знаете доктора, там, который делал... Он сам не хирург, но он очень хорошо делал офисную хирургию. И в те времена, когда еще были братки живые и так далее, пришел человек, привел своего сына, взрослого относительно, сказал, сделайте обрезание. Мы сделали. мы прямо в офисе, когда на следующий день этот сын пришел обратно с... Там соскочила повязка, у него все это раздулось, стало с арбуз величиной. Кошмар. Я сразу понял, что сейчас зароют и доктора, и меня, как главного врача этой клиники, и всех остальных. Вот. Ну, в общем, все обошлось в итоге, но и у парня тоже, но бывает, конечно.
Ой, как страшно.
А ты-то чего боишься?
Ань, тебе что страшно?
Страшно за доктора, да ладно. За то, что зароют и за
Борис,
пациента.
Уже не зарыли, да?
Дочь собирается в январе на Гоа. Есть прививка от малярии, и когда ее надо делать?
Прививки от малярии нет, ей надо принимать лариам за 2 недели до отправки туда. Потому что через 2 недели... Сейчас вообще какой месяц-то?
Вот сейчас что август.
Сейчас? Что сейчас?
Август, доктор.
Август. Ну, там не самое лучшее время, на Гоа. Ну, да.
Что думаете про антипрививочную пропаганду в России? Да сажать их надо.
Я, вот есть время, сажать. Я еще раз говорю, это идиоты, это если бы они, у меня нет, и, честно говоря, никаких на это слов, потому что вы рискуете не только своим здоровьем, вы рискуете не своим здоровьем, вы рискуете здоровьем не только своих детей, но и окружающих, потому что это не ваше личное дело, это общественное дело, чтобы болезнь не прошла, 70% населения должно быть привито. Понимаете, ваш ребенок, может быть, заболеет и не умрет, а какой-нибудь ребенок более слабый, который заразится от вашего, умрет, станет идиотом, потому что энцефалит и так далее, и так далее. Я не понимаю наше пассивное бездействие руководства и медицины, в частности, которые глядят на антипрививочные движения. Там агрессивно, там настойчиво вводят совершенно разрушающие здоровье людей понятия. Мы же на это смотрим. Только вот в Думе внесли, что сейчас будут там, я не знаю, что там делать, штрафовать или как-то что-то делать, так сразу даже Лига защиты пациентов говорит, а как же так, я имею конституционное право отказаться? Ты идиотом не должен быть, вот твое самое главное конституционное право. И вообще не провоцируйте меня на нецензурные выражения, вот когда я говорю про антипрививочные. Я еще раз
просто
говорю.
Просто очень важно, чтобы люди это понимали.
Да потому что я говорил уже много раз, я никогда не забуду. Идет Африка, вот эти хрипящие дети, этот зал, где мамы прижимают детей к груди, а дети уже половину умершие, они мертвых детей прижимают. Я ничего не могу сделать, у меня не работают аппараты искусственного дыхания, света нет, их вообще всего 3, а там зал человек 50. И вот эти мамы, которые прижимают этих детей, хрипящих, кто-то уже умер, кто-то нет, к груди и просят о помощи, а у них нету прививки, это все корь. А у них была бы, нету. И вот я когда это слышу, вот, я не знаю. Я в то время, кто мне пришел и сказал о вреде прививок, я расстрелял бы к чертовой матери прямо во дворе госпиталя. Я никогда бы не вспомнил о них.
Добрый
на этой высокой ночи.
С нами.
Да. Благодарим Александра Леонидовича. А в следующем часе у нас Марина Юденич, и ждем ее с нетерпением.